Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Наша тема сегодня называется «Афера с поправками». За вас уже проголосовали. И вызвана она вот чем. Я с Сашиной подачи в свое время, несколько дней назад, ознакомился с сайтом, появившимся в интернете, который называется «Как проверить систему голосования электронного». Как проверить голос, поданный через систему досрочного электронного голосования, инструкция.
Это ну, несколько месяцев. Я знаю, что ты даже на эту тему какие-то статьи писал, и ты считаешь элементом прямой демократии, что важно, чтобы можно было проверить свой голос,
да,
как ты проголосовал.
Да. Правильно, конечно. Нет, я более того, я считаю, что то голосование в наших условиях, только то голосование является истинным, которое проверяемо. И меня, честно говоря, вот на уровне ознакомления с этим сайтом, его нам сейчас, наверное, покажут наши редакторы, чтобы так сказать, зрители имели в виду, что имеется в виду. На уровне вот ознакомления с этим сайтом мне было интересно, что... Нет, это другая картинка. Это вот там, где как проверить голос, поданный через систему досрочного электронного голосования, инструкция. Вот. Ну, ее сейчас вам представят. Во-первых, меня порадовало то, что все-таки в систему электронного голосования, как проверили эти слушатели, зрители, все-таки можно вставить механизм верификации, он туда вставлен изначально, и то есть может проверить каждый, каким образом подан его голос. Меня эта идея порадовала, это был плюс. Минус состоял в том, что меня немножко напрягло то, что в самой реализации этой идеи получалось так, что при помощи определенных манипуляций, которые говорят вот, составители инструкции, голос вначале подается все-таки, то есть вы должны именно поучаствовать в голосовании. А потом, только уже когда голосование закончилось, узнать, подан он действительно или нет, и в какую именно пользу. Почему это меня напрягло? Потому что если бы это был официальный канал, который был бы извещен при голосовании заранее, говоря, каждый пользователь имеет возможность проверить свой голос. Это было понятно, за него составители несли бы ответственность. А поскольку он является таким как бы полулегальным, вроде кто-то открыл эту инструкцию, но официально она неизвестна, да, никак не опробована, получается, что это, в общем, некая приманка для людей, которые, может быть, и не хотят участвовать в голосовании, но, рассчитывая на то, что его можно проверить, тем не менее, решатся попробовать.
Валера, очень существенно. Да. Здесь количество имеет значение. Одно дело, проверяешь ты, проверяют энтузиасты, которые это обнаружили, проверяют еще два десятка человек, 100 человек. Это одна ситуация. И другая ситуация, когда это, как ты говоришь, официально объявлено, эта позиция, так сказать, существует, и, соответственно, люди, так сказать, проверяют не один, не два, не десять, а миллионы людей в состоянии, так сказать, залезть и проверить, и сделают это, потому как, ну, в принципе, это интересно, что учтено или нет. И эта проверка, так сказать, она принципиально отличается от экспертной проверки, экспертной оценки, о которой ты говоришь. Она начинает действительно оказывать политическое влияние серьезно.
Безусловно. Более того, я считаю, что сама процедура верификации, помимо всего прочего, она должна сопровождаться какой-то легальной процедурой обжалования. А что делать, если голос подан не так? И сколько именно голосов, засчитанных не так, должны привести к опрокидыванию голосования, то есть к тому, что голосование должно считаться незаконным. У меня, кстати, на этот счет есть вполне...
К опрокидыванию, кстати, электронной части, не обязательно все голосование, достаточно опрокинуть электронную часть.
Я считаю, что верифицировать тем или иным способом можно и голосование бумажное, при помощи там, отрывных талонов,
номерных... Там есть другая методика, да, с номерами.
Вот. Но что самое главное, что сама верификация, это не должна быть просто делом нескольких десятков, сотен или тысяч человек, которые решились проверить, и на которые вам скажут, ну что же, вы вот тысяч проверили, ну да, лоханулись, кто-то там ошибся. А вот, видите, миллионы проголосовали за. Должна быть разумная система, которая дополняется в случае, если обнаружено несколько таких сотен, десятков тысяч голосов, которая должна привести к аннулированию голосования. У нас, кстати, похожие процедуры есть. Ну, например, вы подаете, скажем, списки выдвигающих вас, поддерживающих вас избирателей. Избирательная комиссия находит среди них там n-ный процент и говорит, ну, значит, все ваши списки недействительны, потому что вы нарушили некую норму. Я думаю, что в процессе голосования, если вдруг такой же принцип будет применим, это вполне способно укрепить доверие к голосованию, потому что если обнаружится некое количество, некий процент неправильно поданных голосов, значит, тогда голосование будет признано недействительным. Это нужно в первую очередь для того, чтобы считали правильно, чтобы не было желания.
Валер, еще одна составляющая, которую ты не упомянул. Должен быть суд, который принимает решение по этой части.
Суд,
ну, потому суд, что конкретно Верховный суд, который, так сказать, тебе известны только 4 человека, из которых два депутата городской думы, профессор Соловей и юрист Бочаров, подали иск. Им сказали, что, так сказать, этот иск об указе, иск об указе, так сказать, не подлежит рассмотрению Верховным судом, потому что в этом указе упоминается Конституция. По этой причине Верховный суд говорит, мы не будем, пусть Конституционный суд рассматривает. Речь шла о сроке, о назначении срока.
Ну да.
В этом иске ничего не упоминалось. Мы подали апелляционную жалобу, на нее просто ничего не ответили, без нас якобы рассмотрели и сказали оставить, как оно есть. Вот Верховный суд, вот уровень, так сказать, вот просто без этой составляющей все остальное, ты понимаешь, можно доказать, так, показать цифры, а потом Верховный суд не принимает решение или принимает решение дурное какое-то, и все псу под хвост.
Саш, я все это прекрасно понимаю, что здесь несколько составляющих. Ни одна верификация сама по себе способна сделать голосование правдивым. Нужен закон, на основании которого эта верификация затем может повлиять на итоги голосования. Нужен суд, который должен рассматривать этот закон и так далее. Я просто хочу сказать этим самым, что эта процедура в принципе возможна. И более того... Как говорит вот эти вот коллеги, которые изложили эту инструкцию, если их все действия верны, они даже заложены в процедуру голосования, что, как я всегда считал, даже проще осуществимо, чем обычные бумажные подсчеты, бюллетени, номера, публикация номеров этих бюллетеней и так далее. Здесь это реализуется, так сказать, в несколько кликов. И эта, собственно, инструкция это доказывает. Это я вам все рассказываю для того, чтобы сказать, что, во-первых, проверка правильности голосования возможна, а во-вторых, объяснить мой мотив, почему я, собственно, пошел вообще в эту электронную систему голосования. И решился, так сказать, для того, провести хотя бы первую часть вот этой вот процедуры.
То есть, хотя сам по себе ты убежденный забойкотчик, насколько понимаю.
Я убежденный забойкотчик в этих условиях, потому что у нас нет ни верификации, ни закона, ничего прочего. Я был и остаюсь на этой позиции. Но сама по себе процедура, с точки зрения технического осуществления, она меня интересует. Это практический опыт. Так же, как платформа «Активный гражданин». На ней рассматривается всякая фигня, но это практический опыт, да, как это вот, осуществлять прямую демократию. Так вот, вот я по этому пути решил сегодня пойти, и причем сделал это не напрасно, потому что с тех пор, как я и моя мама, в частности, зарегистрировались для электронного голосования, ну, нам с регулярностью раз в день или несколько раз в день приходили извещения о том, что не забыли ли вы проголосовать, голосование уже началось, вот оно сейчас идет, успейте подать свой голос. Звонили даже по телефону, сказали, вы там не забыли поучаствовать в электронном голосовании. Автоматически некие разработанные, так сказать, автоответчики спрашивали, а точно ли вы подали, так сказать, вот это заявление? Мы сейчас проверим, вот, зададим вам проверяющий вопрос, что вы действительно подавали это заявление. Это было очень такое смешно, комично, но интересно, насколько это можно осуществить, все эти проверки.
Можно было отвечать причем... вполне нормальным скрипучим голосом, так сказать. С какой целью интересуетесь?
Не, представляешь, ну вот, например, я просто рассказываю, так сказать, тебе и нашим слушателям, например, раздается автоматический голос, который говорит, там, уважаемая, там, вот моя мама, да, Зинаида Петровна, вот мы решили проверить, так сказать, действительно ли вы подали заявление, и поэтому мы сейчас хотим вас спросить вопрос, который можете дать ответ только вы. Вы согласны ответить на этот вопрос? Это говорит все автоответчик. Ну, я, так сказать, мама отвечает, да, согласна. Назовите вот имя человека, который вместе с вами проживает на одной жилой площади. Ну, это я, то есть. Вот, она должна была назвать, таким образом прошла проверку. Но я просто тебе говорю, до какого изыска, да, это все доходит. И вот представь себе, что, значит, наконец, это все длилось несколько дней, все эти 5 дней электронного голосования, вплоть до вчерашнего дня. Вот вчера призывы прекратились.
Они меня поняли, что вы голосовать не будете электронным способом.
Да, меня даже
за это. Я тебе отвечаю на вопрос, почему прекратились. Они поняли, да, что нет, спросили, голосовать спросили. Не будете.
Да, а здесь вдруг как ножом отрезало. Тут и Путин, походу, выступил с тем, что надо, чтобы голосование было максимально честным, чтобы все прям комар носа не подточил, так сказать, граждане, ваш голос важен и так далее. И вот сегодня, в конце момента, который предназначен для голосования, а именно в 6 часов вечера, голосование электронное шло до 8. Вот. Я решил, так сказать, войти, так сказать, в свой сайт и, соответственно, пройти процедуру вот этого самого электронного голосования. Но, во всяком случае, до опускания в бюллетень, чтобы опускание в бюллетень, там же надо вначале зарегистрироваться, получить какой-то код для участия в голосовании и так далее. Вот я это дело все и проделал. И как только я все это проделал, то вышел, так сказать, такой неожиданный эффект. Вот нам его сейчас, наверное, наши редакторы покажут. Выползло, так сказать, окошко аккуратное общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Доступ к дистанционному электронному голосованию запрещен. Упс. Я, так сказать, думаю, это почему же? А вот почему. По одной из двух причин. Вы не включены в список для дистанционного электронного голосования. Но это не так. Потому что, во-первых, я включен, а во-вторых, получил это подтверждение на свою почту, как и моя мама, кстати. И второе. Вы уже получили доступ к электронному бюллетеню для дистанционного электронного голосования. То есть, иначе говоря, этот самый бюллетень уже за меня кем-то опущен.
Ну, ради этого, решили... собственно, затевалось, да. Обзвон и все суматохи.
Я думаю, может быть, это не меня касается только недоразумения. Решил проверить маму. И мамин бюллетень уже тоже благополучно опущен кем-то. Вот точно такое же извещение. Вы получили уже доступ для дистанционного электронного голосования. Что это значит, я объясняю для наших зрителей. Это значит, что не дождавшись от нас этих бюллетеней, мы еще не исчерпали законный срок для того, чтобы их подавать. У нас, в конце концов, могут быть домашние дела. Да? Тем не менее, нам за нас уже этот бюллетень бросили, имея в виду, что если мы на это не обратим внимания, то значит за нас уже проголосовали. Ну не надо тут 20 раз сомневаться, в какую сторону опущен будет этот
бюллетень. Просто вас, чисто юридически, вы проголосовали за поправки. Давай так.
Мы уже проголосовали за поправки, да. Если же вдруг мы возмутимся и придем таки на избирательный участок и скажем, мы ничего не голосовали, нам скажут, ну ошиблись, блин. Ну ничего страшного, вот вам живой бюллетень, голосуйте по нему.
И его подменят потом, и вы дважды проголосуете за поправку.
Ну, я думаю, что первый, так сказать, аннулируют или заявление какое-то напишут,
зачем?
Что
мы ты там... Зачем? Ты же это не можешь проверить. Ты как-то вот... Ты как-то о них очень хорошо думаешь.
Саша,
зачем убирать электронный? Он уже проголосован, так сказать. Это уже съели, уже переварили, уже деньги за это получили.
Саш, то, что они переварили и съели, это вообще никто не сомневается, это вне всяких сомнений. Я хочу сказать, что если ты вот тут, как говорится, зуб даю, я ни за что не голосовал там и вообще расписываюсь и так далее, я подозреваю, что это можно сделать. Но физически ты все равно явился. Ты обозначил ту самую явку, на которую тебя постоянно и агитировали. Ты явись электронно. Физически, как хочешь. Сегодня, кстати, звонили волонтеры, говорили, может вам ящик в урну, так сказать, принести прямо домой. А если нет, то хотите на лавочке там возле вас, если боитесь коронавируса. Не вопрос, говно вопрос. Да? Но что самое главное, что каким бы образом я не заявился для этого голосования, все равно я уже проголосовал. И все равно моя мама проголосовала, хотя она ничего для этого не делала. То есть, иначе говоря, вся эта история с электронным голосованием – это не более чем афера и прикрытие для того, чтобы натянуть процент явки. Мы уже давно говорили, мы уже много лет говорим о том, что в этой всей фиктивной процедуре имитации голосования самое узкое место – это процент явки. С процентами за и против, это они уже разберутся, это уже отработанная схема. Все равно будет 70 с лишним процентов за, это мы уже знаем. Ну, вот. Но процент явки до сих пор физически требовалось предъявить хотя бы на участке. Вот сейчас при помощи электронного голосования и вот этой вот нехитрой аферы с доступом к электронному голосованию, этот вопрос расшит. То есть еще раз подтвердилось, что это с самого начала фикция, афера. Никакое это не голосование, ваш голос ни черта не значит. Даже если вы его не подавали, то все равно он подан за вас, будет засчитан за вас, и, так сказать, никаких здесь вариантов нет. Вот я, так сказать, еще раз хочу показать книгу, вот эту вот свою, «Афера на выборах». «Афера на выборах». Она вышла в 2008 году. Вот она писалась тогда о том, как формулируется электронное голосование, вообще голосование, да, как оно фальсифицируется, и как оно дошло с той стадии, которая есть сейчас. Вот с 2008 года по сегодняшний день произошел только прогресс в этой фальсификации. То есть она стала уже явной имитацией, вот что лишний раз доказала вот эта вот история с электронными бюллетенями, которыми я вам только что предъявил. Пожалуйста, Саша.
Я человек отсталый, но с жизненным опытом. Я насчет электронного голосования мало разбираюсь. Я понимаю, что дурят, вот как ты, Валер, рассказываешь. Но так, я подробности этого дела не знаю, технологии это не знаю. Я знаю, как фальсифицировали выборы с 93 года по сегодняшний день в бумажном варианте. Я как-то в эту предвыборную ночь или там предвыборный вечер, который там происходит, присутствовал в комнате, сидел с женщиной, которая была замглавы управы по социальным вопросам, как она решала вопрос, так сказать, фальсификации. Так как я присутствовал, она не могла говорить открытым текстом. Но дальше из вытекающих, так сказать, вот сейчас я расскажу, какие фразы она произносила, вы поймете, так сказать, что имелось в виду. Приблизительно текст был одинаковый в разговоре с участковым избирательной комиссией. Она обзванивала участковой избирательной комиссии, связывалась с председателем этой комиссии. Говорила там, Сидор Иванович, здравствуй, Сидор Иванович, там все, как дела, как дети. Как у тебя с цифрами, сколько так и там пришло? Он, очевидно, там произносит какую-то цифру. Я не знаю, какую. Но, очевидно, маленькую с точки зрения ее понимания, так сказать, уже мало вбросили. Она произносит: Сидор Иванович, я тебя очень прошу, сделай так, я на тебя надеюсь. Кладет трубку, набирает Петру Петровичу. Петр Петрович, как у тебя? Так, Петр Петрович, я тебя очень прошу. Особенно, значит, интенсивность этих звонков увеличилась к концу, вот, когда остается час до голосования. Что делали эти люди? Значит, они смотрели заранее, так сказать, они просматривали о том, как человек из списка, который у них голосует, как он ходит на голосование. И если он не ходил 3-4 раза перед этим, он был их клиент. Они говорят, этот не ходит и ходить не будет, скорее всего. Или он очень старый, или он, наоборот, так сказать, куда-то уехал, или еще что-то. Или не ходит, или он аполитичен. Значит, его берут на отдельный карандаш. Создается список отдельный вот этих людей. От того списка избирателей создается список людей, которые регулярно не ходят на выборы, так сказать, и маловероятно, что придут в этот раз. В последние полчаса перед закрытием, так сказать, именно эти люди вписываются, подделывается их подпись, и бюллетени, которые получаются таким образом, так сказать, отгребаются, ставится галочка за нужного кандидата со стороны власти и вбрасываются. Ситуация, значит, ловится как, так сказать, что вроде бы придет в последние полчаса тот кадр, который 5 раз перед, или 10 раз перед этим ни на какие выборы референдума не ходил. Вероятность этого есть? Есть. Какая вероятность? Маленькая. Ну, придет из 100 человек один. Ну, два. Скажем, ошибка. Я в соседнюю строчку вот вписывал, тут фамилия похожа. Я вообще раз захлопнул, ну, нате вам бюллетень, извините, вот все, тут не вопрос. Понимаешь, да? Таким способом. Один, и то некоторые вообще не приходили, потому что они традиционно не ходят. Да еще в последние там, полчаса. Ну, маловероятно, что он придет. Вот такая нехитрая, абсолютно нехитрая. Это не считая переписывания протоколов. не считая недопуска кандидатов, не считая там неравные условия агитации. Просто вот этот технологический прием применялся из раза в раз. И в условиях явки, которая, значит, в Москве реально представляла собой, значит, ну вот выборы типа Московской городской думы, непопулярные выборы, они проводились где-то в декабре регулярно. Значит, там кандидаты были никакие вообще, так сказать, то есть рот не открыть невозможно. Ничего не выступали, это вот московский список пресловутый. Значит, реальная явка представляла собой 16-17% по Москве. 16%. Вбрасывалось столько же. То есть 16-17. Приблизительно такую величину вбрасывали. Чтобы уж наверняка. И получалось 32-34%, которые публиковались, что вот 32-34, вот они проценты, из которых 70% набирает Стебенкова. Дура-дура, истеричка, так, ну, пробу ставить некуда, так, крайне неприятная женщина. Побежает она 70%. Откуда у Стебенковой 70%? Ее увидишь, так и ужаснешься. Это значит 50% вбросили, и там какая-то часть за нее действительно там проголосовала. Вот, вот реально то, что происходило, ситуация такая, из раза в раз в лужковских выборах всегда вот этот список. По одному тоже. Какие-то были помехи, когда активная там банда наблюдателей кидалась на один участок, туда привлекали телевидение, еще что-то. Они как-то затихали, прятали хвост, значит, как-то прятались. Так, то есть тоже на некоторых участках там ого-го, а некоторых ха-ха. Поэтому участки получались разные. То есть, вроде бы в одном округе одна и та. Но приблизительно вот такая метода была. А с электронным способом, конечно, их жизнь упрощается.
Безусловно.
То есть не нужно, потому что не нужно кидать бюллетени, не надо вычислять вот этих вот. Теперь вычисляют электронным способом тех, кто так не придет. Никак не рассчитывали, что ты со своей мамой позвонишь и скажешь, что мы хотим голосовать. Они рассчитывали, что вы, как обычно, не поучаствуете в этом деле. Вы в опасном списке. Они проверяли это дело. Будете делать? Не буду. Будете делать? Нет. Будете? Нет. Ага, в последний день все, этим больше не звоним, вписываем их и за них голосуем. Пусть они потом вот они мучаются таким способом. Я думаю, что вот ответ на вопрос вот такой.
Ты знаешь, Саш, я к этому хочу дополнить только то, о чем я, собственно, писал в книге, потому что вряд ли все наши слушатели ее читали. Да и вообще это достаточно специфически, это, в общем, политический труд. Хочу сказать только о главном. Понимаете, есть ошибочные заблуждения, и в частности это заблуждение разделяется всеми теми, кто призывает прийти и голосовать против, да? Что вот эти вот голоса где-то в размере всей страны подсчитываются, тайно становятся известными, и вот это вот тайное знание, оно может наконец дойти до власти и сказать, ну если столько людей против, то как же вы можете делать то и это, и таким образом окажет на нее влияние. Ну есть такая либеральная мечта. Знаешь, во всяком случае, все, кто голосует против, надеются, что их голос, он куда-то дойдет, и таким образом окажет вот какое-то капельное влияние ту ситуацию, которая в стране существует. Этим они обосновывают активность своего протеста. На самом же деле, система ГАЗ-выборы построена таким образом, что она ровным счетом ничего не считает. Вот этих вот подробных знаний, так сказать, и знаний о том, кто как проголосовал, в ней нет. Она построена по принципу не снизу вверх, а сверху вниз. То есть сверху задаются проценты, которые делятся затем по областям. Ну, проценты, естественно, там конфигурируются, исходя из тех опросов, которые задаются через такие же опросные службы, стоящие на страже у режима. И вот данные, эти проценты разбиваются по областям, по долам и весям. И надо сказать, что на первых порах, а мы с тобой видели начало функционирования этой системы на первых порах, это делалось более или менее как-то равномерно или усредненно, и поэтому вставал вопрос о бюллетенях, которые должны подтверждать наличие голосов на том или ином участке, на том или ином территории. Кстати, хочу заметить, что вот это ГАЗ-выборы, в которую вводится как бы количество проголосовавших, оно никогда не доходило и не доходит до сих пор до избирательных участков. Вот там, где стоят наблюдатели, урны для голосования, там все такое, этого там нет, ГАЗ-выборы. Это все оформляется в виде протокола и затем сводится в ТИК, то есть территориальную избирательную комиссию. Там никаких наблюдателей нет, никто ничего не проверяет, там просто эти протоколы типа суммируются и вводятся в машину. И вот когда-то на этом этапе, на самом первом, да, требовалось утрясать эти протоколы для того, чтобы они более или менее подбивались под общую картину. Откуда и переписывание, и все остальное. С течением времени система фальсификации совершенствуется. Вот, и становится понятным, что да, не все участки одинаковые. Где-то есть там, где куча наблюдателей, торчат видеокамеры, пресса, так сказать, кто-то ходит, короче, шалман. Ну ладно, что же, в них можно и протокол, может быть, и не переписывать. Зато в другом участке, где всего этого нет, можно наоборот, втюхать все, что хочешь. А если еще добавить к этому, как сейчас, переносные, передвижные участки на садовых скамейках и так далее, прочую экзотику, вплоть до багажников машин, то естественно, что там можно рисовать вообще какие угодно цифры. И таким образом минимум одних компенсировать максимум других. Система как бы совершенствуется с точки зрения того, чтобы там было меньше таких явных ляпов, которые выходят на общественное сознание. Но это не значит, что она действует по-другому. Она действует ровно так, как она действовала до сих пор. И поэтому...
Принципиально важно, что картонный ящик, который ты выносишь из избирательной комиссии, был похож на тот ящик, который ты принес. Вот это принципиально важно. Потому что сейчас у всех смартфоны могут заснять и сказать, уходил с зеленым ящиком, а пришел с красным, набитый доверху бюллетенями за поправки. Как это у него получилось? Где он перекрашивал? Это сложно объяснять, но дальтонизм нужен, справку, так сказать, еще что-то. А если ящик одинаковый, так сказать, ты вышел с одним, а вернулся в такого же цвета. Но он опять же забит поправками доверху. Они все аккуратно, все по 100 штук разложены, скрепками скреплены, и все конкретно находятся в этом ящике. Как тут показывали по...
Ну, что, вот, в общем-то, не потребовалось ждать окончания голосования для того, чтобы понять, что его результаты полностью фейковые. Поэтому то, что мы вот обсудили сейчас, это просто еще раз подтвердило ту картину, которая складывалась на протяжении предыдущих десятилетий. И она ничем от этой картины не отличается, только в худшую сторону. Что мы, собственно, и можем констатировать и подтвердить вот тем самым, что увидели собственными глазами на экране.
Имеете возможность. Я скажу, что так, не так все в этом деле плохо. Изменения произошли в чем? Сегодня, если ты видел Путина по телевизору, вид-то у него бледный.
Ну, ты знаешь, я как бы не стараюсь лицезрить лика, так сказать, постоянно, так, ладно, потому что он и так бледный. Уже как-то замылился я очень на телеэкране.
Ну, в общем. Бледный вид подтверждает того, что он так и догадывается, что на самом деле так и тисненное настроение, по крайней мере, в Москве, подчеркиваю. Я очень осторожно. Значит, по крайней мере, в Москве точно не в его пользу.
Во многих других городах люди не глупее, и для них эта проблема доходит еще острее, чем, так сказать, до нас, которые находятся вот как бы в центре общественной жизни, ну так уж сложилось, да, в стране. Вот, и поэтому я думаю, что никаких иллюзий на этот счет нет. Другое дело, что само отсутствие каких-то правдивых цифр голосований в принципе, то есть не в качестве там тайного знания, какого-то тайного подсчета, их вообще в принципе нет. Система голосования построена так, чтобы голоса не считать, а выдавать только нужный результат. Вот это газ выборы, так сказать, и все, что в нем вкладывается.
Кстати, в отличие от местных выборов, в которых не включается система газ выборы, результаты принципиально иные. Более того, я скажу в дополнение к твоей вещи, так я в предыдущих передачах это упоминал, но есть новые слушатели, они этого не знают. Есть такой активный гражданин, так, который проживает в районе Тучково-Одинцово, фамилия Алскнис. Бывший летчик, полковник, так сказать. Бывший депутат Верховного Совета, который регулярно участвует не в больших выборах, а участвует и в местных тоже. То есть он и в больших участвует в выборах, и в местных. Один и тот же Алснис, которого знают все насквозь. Он так эти со времен еще Верховного Совета СССР участвует в политике. Его политическое кредо есть известно всем жителям. Как только происходят выборы с применением газвыборы, он с треском проигрывает их. Как происходят выборы без газвыборы, какие-то местные, он их с треском выигрывает. То есть прямо противоположные данные, один и тот же человек. Причем эта статистика, этот казус Алкснеса, он так известен, так как он давно участвует, один и тот же человек, он всегда там избирается, всегда по этому округу, всегда одно и то же. И разница между цифрами, она просто принципиальная. Есть система газ-выборы, проиграл. Нет системы газ-выборы, выиграл. Кстати, противники у него те же самые. Все, очень такая одинаковая ситуация.
Саш, ну для этого, собственно, и введен единый день голосования. Не надо думать,
что чтобы это... применять,
Да, это для того, чтобы применять всюду только систему газ-выборы. И с ней не все так просто, я хочу сказать. Потому что одно дело фальсифицировать результаты референдума в масштабе страны. Это один, как говорится, вопрос да-нет, так сказать, и страна, и все. Да? А другое дело это мониторить по целому ряду участков по всей стране, где выдвигают самые разные люди, самых видных гасят, другие при помощи вот этого умного голосования проходят, ну, естественно, может быть, не такие качественные, не такие опытные, как те, кого погасили, вот, так далее, так далее. То есть там проблема есть, она, так сказать, нельзя сказать, что она так вот щелкнула пальцем, и она сама решилась. Там люди, которые фальсифицируют, они потеют, как говорится, пока это делают. Вот, имитируют. Но это не меняет того факта, что выборов в стране фактически нет. И вот сейчас на Конституции и на этом оселке, да, с поправками, мы еще раз лишний раз в этом убедились. Давай, может, к вопросу перейдем, Саша?
Да, конечно.
Допустим, Путин будет до 36-го года. Как вам кажется, в 36-м году возможен ли такой преемник у Путина, который будет гарантировать безопасность ему и его семье, так же, как Путин это гарантировал Ельцину? Вы знаете, что, ну, во-первых, до 36-го года надо дожить. Вообще-то 16 лет, с учетом, так сказать, вот этих вот и возраста, и, так сказать, всяких возможных потрясений, до них еще надо дожить. Я думаю, что он запрограммировал себе этот срок, исходя из того, что он должен, так сказать, почетно лечь где-нибудь там, ну, не скажу у Кремлевской стены, конечно, там, так сказать, нельзя позволить Кремлевскую стену, но куда-нибудь, так сказать, на достойное место, а там потом выкопают, не выкопают, уже все равно будет. Вот. Поэтому, ну, что касается самого преемника, который мог бы это обеспечить, я думаю, что он в это не верит. И не верит именно потому, что он сам саму историю с этим преемником, в общем-то, несколько саботировал. Его-то брали, в общем, на один срок погорцевать и обеспечить, так сказать, Путину, Ельцину, так сказать, достойное применение. А он как бы себе отхапал гораздо больше и не уверен, что преемник не поступит точно так же. Я думаю, что в конечном счете он не верит никому. Вот мое мнение. Пожалуйста, Саш, ты что-нибудь хочешь добавить?
Не хочу. Рыскать глазами будут.
Угу. Так, вопрос. Соловей предсказывает, что через несколько месяцев РФ надавит на Прибалтику, отобьет ее у НАТО, и в результате этого НАТО распадется, и что Путин уйдет в 2021 году. Как вы оцениваете реалистичность? Саш, ну скажи ты, потом я добавлю, у меня тут критические
мысли. То, что он надавит на Прибалтику, я сомневаюсь, то, что уйдет в 2021, верю.
Ну, я, честно говоря, не верю, что он уйдет. То есть его могут вынудить это сделать, но это будет очень-очень тяжелый процесс. Он, в общем, цепляется всеми четырьмя и хвостом, как говорится, за то, чтобы его не оторвать от власти и желательно с этой властью лечь в гроб. Да? Вот. Во-вторых, что касается нападения на Прибалтику, так сказать, отбивать ее, я уже говорил по этому поводу. Понимаете, после Второй мировой войны ситуация очень сильно изменилась. Да. Прибалтика, которая тогда, вот в тот период, была ключевым моментом, так сказать, плацдармом, если угодно, на котором можно было сосредоточиться, прыгнуть к Ленинграду там, и так далее. В современных условиях она вместо плацдарма становится ловушкой. Потому что концентрировать там какие-то силы, да, для того, чтобы потом напасть на Россию, это значит поставить их под удар, включая коммуникации, которые проходят по Балтийскому морю, которые в современных условиях, чего не было во Второй мировой войне, да, оно все просто насквозь простреливается. Вот можно сказать это коротко так. Даже про Черное море можно сказать аналогично, да, но Балтийское тем более. Это узкая труба, которая очень удобна была в Средневековье для того, чтобы обеспечить коммуникации между государствами.
Не только узкая, но и мелкая.
Да, да, да. Ну и это тоже, кстати, было плюсом, да. В общем, фактически это то, что называлось автодорогой Средневековья. Тогда двигаться по дорогам было очень тяжело и хлопотно. Во-первых, дороги были, ну, по-нашему сегодня называют проселок. если не считать там некоторых римских магистралей, но оно чуть ли не в этом направлении. Да? Вот. Во-вторых, там разбойники через полосицы, каждый берет свою мзду, то есть таможню. В общем, короче говоря, тащится это все долго. Единственная система коммуникации была вода. По ней можно было доставлять грузы быстро и сравнительно безопасно. По сравнению с тем, чтобы вести их по суше, где там каждый лес для тебя мог стать засадой. Сейчас это все уже не так. То есть вода сохраняет свое значение там, как способ доставки грузов, но по сравнению с остальным товарооборотом это не настолько он велик. Короче говоря, нет смысла ее захватывать ни России, ни уж тем более, так сказать, кому-то еще, потому что с военной точки зрения это ловушка, а с торговой точки зрения это значение ее уже в значительной мере утрачено. Поэтому я не вижу, честно говоря, у России смысла, так сказать, хватать вот себе какой-то регион вот такого рода, после этого как-то его вытягивать там, охорашивать, облагораживать так, как это делалось в Советском Союзе за счет всей остальной страны. Да нафиг это нужно? Вот в первую очередь я бы задал себе такой вопрос, и ответа для него, честно говоря, по отношению к Прибалтике не нахожу. Так что я думаю, что когда Соловей, уважаемый нами Валера Соловей, исходит из таких прогнозов, то, наверное, он, так сказать, немножко как бы в прошлом находится, а не в настоящем, а в нынешних экономических интересах. Впрочем, российская власть, вполне возможно, что она еще меньше отдает себе отчет в современной реальности, так что может она на что-то делать. Что касается распада НАТО в этом случае, я могу только одно сказать. Я не знаю, распадется он или нет, но то, что НАТО воевать с Россией за Прибалтику не будет, это точно. И правильно сделает, кстати. И по тем же самым причинам. То есть Прибалтика сейчас стала таким куском, который особенно нафиг никому не нужен. Вот это надо тоже понять. Она не очень нужна нам и не очень нужна НАТО. Вот поэтому как бы, какой смысл за нее вести там какую-то борьбу, я совершенно не понимаю. За Финляндию даже не стоит вести борьбу, господи, а чего уж за Прибалтику тем более. Так, вопрос. Купили ли вы доллары, а биткоины? Саш?
Нет.
Я тоже нет. Вопрос. Устроит ли Россия цветную революцию в Белорашке? Я думаю, что в этом нет смысла просто никакого. Какой смысл устраивать вот там цветную революцию? Надо как бы держать страну в зоне своего влияния, так сказать, до тех пор, пока страны не воссоединятся. А делать это способом цветной революции, я думаю, бессмысленно. Но для того, чтобы страны объединились, нужно в первую очередь кардинальное изменение ситуации в России. Это не цветные революции здесь и там, а менять ситуацию в России нужно. Вот когда она действительно станет ядром для будущего союза, тогда у него, как говорится, и появится сила притяжения. А сейчас это не так, и методом цветной революции, я не думаю, что это и можно устроить, и нужно это устраивать. Короче, опять отсутствует возможность и смысл. Так. Что там в США? Как оцениваете перспективы? Будут ли создаваться народные республики? Саша, твое нет. мнение?
Нет, не будут.
Ну, США, понимаете, легко говорить о распаде, так сказать, но технически осуществить это очень сложно. Я не думаю, что это будет поводом для новой гражданской войны, но, понимаете, они скорее, если говорить о развале Соединенных Штатов, я не желаю, это просто констатирую, так сказать, со стороны, то это произойдет скорее по моральным причинам. То есть ввиду смены ценностей, ввиду вот этого разящего давления, ну, назовем его так, черного фактора, хотя это много более сложное явление, чем черное, и все отчетливо слабины белого элитарного класса, который там перед ним падает на колени, там вообще вот, ну бред какой-то производит. То, что происходит не столько распад, сколько разложение самой вот концепции сильного государства в Соединенных Штатах, на мой взгляд. Так, говоря о выборах, что вы думаете о выборах в Польше сейчас? Там Анджей Дуда даже не набрал 50% в первом туре. Можно ли говорить о том, что у поляков есть свободный выбор, в отличие от нас? Вы знаете, на мой взгляд, у поляков просто есть выбор. Вот у нас выборов нету. То есть те, так сказать, отдельные так сказать, я почти скажу, маргинальные случаи, когда кому-то из оппозиции, да там в Мосгордуму удается там провести несколько человек кандидатов за счет умного голосования, потому что основных кандидатов всех выбили, поэтому вышли какие-то другие, которые вот, ну, не были лицами, скажем, первого плана и хоть что-то там представляют собой в Думе, конечно, это пародия на выборы, это скорее, если уж угодно, дефекты системы фальсификации выборов, которая не доведена до абсолютного совершенства. Но она совершенствуется. У поляков, я думаю, выбор есть в этом смысле. Ну, другой вопрос, почему они выбирают таких кандидатов, но это уже вопрос к самим полякам и к Польше. Во всяком случае, в Польше я не слышал из Польши претензий по поводу фальсификации выборов. Или массовой фальсификации выборов, или вообще какой-то фальсификации выборов. Вот истории с каруселями, вбросом бюллетеней, там еще чего-то. Вот как-то из Польши такого не доносилось. Хотя там есть оппозиция, она явно может, если и потребуется, эту мысль озвучить. Но почему-то это вот не происходит. Так что я надеюсь, что у поляков есть выбор. Как вы считаете, на ком больше преступлений, на Ельцине или на Путине во времена их правлений? Саш, что думаешь?
Я думаю, что на Путине. Потому что, во-первых, по времени он больше занимает. Во-вторых, у Ельцина был светлый период первый, так сказать, когда он вел, на мой взгляд, несколько правильных вещей. Это потом он так и стал пьяный, старый, так сказать, и дурной. Поэтому потом этот помоложе, пожестче, поподлее, так сказать. Я думаю, что на Путине. Потом Путин много украл. Ельцин же, так и что, последние годы жизни, так сказать, его кормил Дерипаска. Его жена, ну, тоже по родственным связям. Так. А так, конечно, Путин.
Я согласен совершенно с Сашей в этом смысле, потому что и по тем же, собственно, мотивам, о которых он сказал, потому что вопрос не только и не столько в том, сколько украл Путин, хотя он украл больше, чем любой правитель России вообще, известный за всю ее историю. Вот такого массового воровства со стороны первого лица еще не было никогда за всей русской историей. Это уникальный период. Мы живем в период империи воров. Понимаете? Но суть этой империи еще и в том, что это не один только первый человек ворует, а воруют все те, которые являются к нему прилежащими. В меньшей мере. Но делают это абсолютно то же самое. Это создало совершенно уникальную ситуацию, когда единственным смыслом в служении путинской России стало воровство. То есть, если ты приходишь на госслужбу или продвигаешься на ней, становишься приближенным, то это значит, что тебе отдается лицензия на то, чтобы украсть чуть больше, чем ты имел возможность это делать до того. Это при сумасшедших зарплатах, там, окладах в 5 миллионов рублей в день там, и прочее, там, да, и так далее, и так далее. Вот. Поэтому это, конечно, создание вот такой вот тотально разлагающей системы, это, так сказать, безусловно, путинский режим в ней виновен, и он ее создатель. В ельцинский период это по сравнению с ним все было настолько сравнее, что сейчас уже кажется почти детством. Ну да, украли чего-то из советской собственности. И то не Ельцина, а, так сказать, так его приближенные.
Ельцин, ну, там была сложная схема. Там олигархи что-то крали, делились с чиновниками. То есть там в итоге всем доставалось чуть меньше. А тут конкретно все.
Да,
крадешь, все понятно.
Вот. Я при этом без всякой любви к Ельцину, и наши слушатели это знают, могу еще раз просто заявить. Ельцин вором не был, лично он. Вот лично он чего-то там, так сказать, себе не украл. Ему там клали, там, ну, всплывают сейчас какие-то воспоминания, да, типа про эту книгу Ельцина, там, мемуары на заданную тему, или как там, исповедь на заданную тему, был такой книжец, которую написали, естественно, за него, ему как бы приносили там раз в месяц там, $15 000. Люди, которые эту цифру слышат, могут посмеяться, да, в качестве как бы гонорара. Вот это вот, знаете, ваша книга таким бешеным спросом пользуется, все права на нее покупают, вот вам $15 000. Он их брал и клал куда-то себе в сейф. Ну, это Коржаков рассказывал, в частности. Вот. Он все равно их не тратил, он не знал, как их тратить, понимаешь, потому что он все равно жил на гособеспечении. Собственно, это значило, что выпить и пожрать, так сказать, и с кайфом отдохнуть у него всегда было. Вот. А остального ему было, собственно, и не нужно. Остальное было вот рычаги власти.
Пост Любив, да, был, так, это его психологически поддерживало. Более того, эти деньги приносил же ему, так сказать, так или иначе, так и Юмашев, который зятем был. А потом даже главой администрации одно время, так сказать. То есть за эти 15 тысяч он, так сказать, с Юмашевым, так сказать, расплачивался так, много чем. Юмашев вор. Он спер башню там, в Сити, там, ездит на Бентли зеленого цвета, там еще что-то. Ну, Юмашев, так сказать, более профессионален в этом качестве. Зятек. А сам Ельцин, конечно, ничего не тырил.
Ну, в общем, крали его ближние, прилежащие к нему люди, так сказать, делились, то есть, пихались. Но, конечно, до тех масштабов воровства, которые были достигнуты при Путине, они не достигли. Я говорю это без сожаления или радости какой-то, просто знаю, что весь ельцинский период с точки зрения вот раскрадывания общенародной собственности, он может считаться прелюдией к периоду путинскому, при котором это приобрело действительно гигантский, тотальный масштаб. Вот. Ну, это уже... Так что больше преступлений... Ну, про политические преступления мы уже говорили, нет смысла еще раз как бы повторяться. При Путине их совершилось не меньше, чем и значительно более разрушительного свойства для собственной России, чем это даже смогло совершиться в ельцинскую эпоху. Трудно было переплюнуть, но, так сказать, Путин смог это сделать. Так что вот так вот. Путин, конечно, тут впереди планеты всей. Наметилась интересная тенденция с вирусом. Количество новых случаев заражения резко возросло, при этом количество смертей от него резко снизилось. Означает ли это, что он слабнет и теряет силу? Саш.
Да, да. Все шутки статистики, так сказать, надо обращать внимание на серьезные вещи. Я должен пояснить свой ответ. Мы сейчас живем в глобальном мире. В силу того, что развито авиасообщение, морское сообщение, автомобильное сообщение, границы вроде как есть между странами, но тем не менее они проницаемы и для туристов, и для бизнесменов, и для родственников, так или иначе, вдоль, поперек, так сказать. Поэтому с точки зрения эпидемиологической обстановки, мир надо оценивать как единое целое. Вот хочешь ты, не хочешь, так сказать, ты можешь говорить, что я тут... В республике Джибути вот буду держаться насмерть, и вирус не пройдет, и у меня будет вот, ну, продержишься ты месяц, два, три, потом все равно приедут или съездят куда-то, что-то. А достаточно одного человека, как выясняется, ключевого нулевого пациента, с которого начинается опять лавинообразное расширение. Вот пример Китай. Вроде как там все задавили они жесточайшими. Остановили пол экономики, зажали, армию ввели и все прочее. А до конца задавить не могут. И понимают, что сейчас они отпусти карантин, опять в многомиллиардном Китае, так сказать, в котором там 1,5 миллиарда человек, начнется опять разрастаться. Поэтому мир глобален. Надо смотреть не национальные цифры, которые подлежат Росстату, так сказать, фальсификации. Там Туркмения врет одно, Северная Корея умалчивает другое, Россия по другим мотивам врет третье. Соединенные Штаты из-за, так сказать, там, страховой системы врут четвертые в другую сторону. То есть на эти цифры ориентироваться не надо. Надо ориентироваться на мировые цифры. Они так и показывают. Эти мировые цифры показывают, что эпидемия только началась. Она началась. Потому что сейчас, на данный момент, конкретно так и каждый день заболевает вновь заболевших, откинув плюсы и минусы. И с учетом, так сказать, вот этой... волны, которые там суббота-воскресенье меньше, а потом, значит, вот остальные, вот эти все суббота-воскресенье, они проседают на графике. Остальные все равняются. Значит, на данный момент мы уверенно получаем 160-180 тысяч каждый день. Всего месяц назад это было 100 тысяч. То есть вот реальный рост, он сейчас по экспоненте идет. И такое впечатление, что сегодня-завтра мы перейдем границу 200 тысяч в день в мире. И вполне так вероятно, что где-то к середине сентября мы выйдем на цифру миллион в день. Миллион. Вот после этого начнется, собственно, эпидемия в том виде, в котором она классически имеет классическое определение. У нас же подменили понятие эпидемии и пандемии. Если правильное название эпидемия, это среди народа, переводится с греческого языка, пандемия это весь народ. То есть это обозначает количество заболевших, так сказать, что вот есть заболевание среди народа – это эпидемия. А есть заболевание, которое приводит к тому, что весь народ заболел – пандемия. Это с греческого языка переводится. И так, собственно, нас в школе и учили. Так, когда мы учились, так нам, собственно, и рассказывали. Я помню эти рассказы, чем отличается эпидемия от пандемии. Поэтому цифры заболевания для разных заболеваний ставятся разные цифры. Для гриппа и для вот испанки, для вот этого ковида граница эпидемии это 5%. До 5% это еще не эпидемия, это так сказать, просто вспышка заболевания. А пандемия это когда переваливает 50%. То есть вот мы до 5% мирового ВВП не дошли. Эпидемия, так сказать, в классическом смысле слова, она не началась. Когда этот эфиоп, который Хесус, Иезус, черт его знает чего, бывший министр иностранных дел, который почему какой-то при странном стечении обстоятельств почему-то возглавляет сейчас Всемирную организацию здравоохранения, полный козел, по моим понятиям, и по действиям, которые он производил. Когда он начинает говорить, что эпидемия – это когда внутри одной страны, а пандемия – это когда много стран, он просто в своей эпиопии не учился. Ни хорошему, ни плохому. Не учился вообще. Не понимает, о чем идет речь. Он, наверное, ловкий дипломат. Наверное, умеет брать взятки от китайцев. Так, но во врачебных делах он не разбирается совершенно точно. И все его почетные должности в области медицины, что он там член консультативных советов и все прочее, понятно, что это все купленные, так сказать, и оформленные на чиновника несуществующие достижения.
Вот мой Саша, взгляд у нас еще много вопросов, так сказать, давай поэтому мы поскорее читали. Я со своей стороны хочу только добавить, что я, конечно, не таких алармистских взглядов придерживаюсь. Я думаю, что время расставит все на свои места, потому что мы уже пережили несколько таких тотальных потрясений, которые пугали весь народ, начиная от озоновой дыры, кончая свиным гриппом и так далее, которые в итоге, в общем-то, вылились в гораздо меньше, чем предвещали в их начале. Поэтому через несколько лет все равно станет понятно, так сказать, истинное понимание того, что дал и что унес коронавирус. На сегодняшний день, на мой взгляд, больший ущерб нанесли, во всяком случае, и здоровью, и населению, так сказать, вот те карантинные меры, которые были приняты как-то совершенно безоглядно, так сказать, с упой вере, что это все остановит, а на самом деле ничего не остановило. Поэтому через несколько лет увидим, поймем. Для меня, вот, например, характеристика простая из такого рода, это вот белорусский парад 9 мая. Вот все кричали перед 9 мая, ну все, сейчас смерть пойдет, потому что вот самый разгар эпидемии, там все стоят на параде без социальных дистанций, без масок. По идее, к сегодняшнему дню должно было бы открыться уже где-то под Минском свежее кладбище для ветеранов, которые погибли из-за того, что вот этот дурак Лукашенко всех позвал на парад. Нет ни кладбища, нет ни мертвых ветеранов, понимаешь, и вообще ничего не происходит. Поэтому время покажет. Вот я не знаю, тут спорить сейчас нет смысла, надо просто подождать, когда факты докажут правоту той или иной точки зрения. Так, вопрос. Можешь и правда прийти за 10 минут до закрытия, хоть подглумиться на этим сбродом? Ну, это чувство самоудовлетворения. Вы ничего не добьетесь этим, ни плюс, ни минус. Но если уж у вас есть твердое намерение прийти или проголосовать, то лучше действительно это сделать за 10 минут до окончания. Вы какие-то много-много интересного, наверное, увидите.
Про себя узнаете.
Все равно не пойду это делать. Вот. Зачем мне голосовать, если голос мой нафиг из путиноидов никому не нужен? Это же оккупанты, их пособники, плюс быдло, которым нужен пастух Путин. Ну, чего, вот такое мнение, в общем, трудно с ним не согласиться. Был недавно на канале Гудошникова, так тот возмутился антипутинским настроением. Ведь Путин кормит, его походу кормит. Ну, вы поймите, вообще-то то, что значительное количество всякого рода там деятелей искусства, например, выступает сейчас в поддержку поправок, это все не даром. В это вкладываются миллионы. Вот кто-нибудь там открыл рот и с проникновенным глазом сказал, я тут за эти поправки. Ему что-то сразу упало на хвост пушистый. Но ветерану с медалями поменьше. Там какому-то актеру он говорит, тупо у меня ставка такая, понимаешь, там. Ему это все откидывают. Это гигантский распил, который идет. И все, кто в нем задействованы в той или иной мере, они что-то получают, какую-то компенсацию сообразно их доли вклада. Так, официальная цифра электронным голосованием 1 090 185 на 20.00 30 июня. Так что это жалкий процент. Ну, вы знаете, вот какой есть, такой есть. Я не видел этой цифры итоговой, я вам верю, что это так, но заметьте, что два региона только было задействовано, да. Но, тем не менее, и тут, как говорится, отобрать эти голоса не постеснялись, что я только что показал вам на своем примере. Так что в других местах не думайте, что считают честно, в других местах точно так же это все происходит. Так, ваше отношение к Мальцеву ВВ?
Мы с ним, у меня нормальные отношения.
Что
нормальное
говоришь?
Отношение, разумный человек.
Ну, согласен. Какой придурок ввел термин «цветная революция»? Даже не интересовался, но бред же шизоика, так назвать мятеж, профинансированный цветными. Ну, у термина есть своя этимология, связанная с всякими там оранжевыми, розовыми там и прочими белыми ленточками, которые, ну... Как-то же надо обозвать это явление, хотя, в общем, по сути, это не то чтобы мятеж, а, я думаю, вот спланированная, прорежиссированная некая акция, потому что такие революции сами по себе не происходят. Они должны быть, соответственно, организованы, проплачены, это просто с технической точки зрения. Мы участвовали с Сашей во многих общественных процессах, поэтому понимаем, как это работает. Это не отнюдь не просто собрание людей, которые вышли, единым вздохом надели ленточки, и все свершилось. Так, если НАТО не нужна Прибалтика, как вы говорите, зачем НАТО тогда до сих пор там? Они же члены НАТО, видимо, для какого-то давления на Россию просто. Вы знаете, есть западная идея, достаточно популярная и развитая, что если в Россию воткнуть гвоздь в каком-то одном месте, ну, например, в Прибалтике, на Украине это еще лучше, да, на Кавказе где-то еще, то она вот как бы другими мировыми делами не будет заниматься, а будет вот свои внутренние конфликты гасить. Вот идея в этом, собственно. И это понимают прекрасно и прибалты, поэтому, ну, их, так сказать, элиты, которые с этого чего-то имеют. Именно это, эти интересы они обслуживают. Так что, в общем, это... не какая-то принципиальная борьба за такой ключевой регион в мире, который прямо без которого никто дышать не может. Они расценивали это как гвоздь, который вот как-то воткнут в Россию и, так сказать, там ковыряется. Вот, собственно, все. Так, и последний вопрос. Мне кажется, что если бы не западные области Украины, то шанс на Майдан в 2014 году не был бы таким великим. Гнойдик этот остался в тех областях со времен Бандеры, не так ли? Что думаешь, Саша?
Сыграла роль и это, и сыграла роль в центральной Украине. Восточная Украина была против. Но вот Киев, где, собственно, события основные происходили, он поддерживал западников.
Ну, я с своей стороны хочу добавить, что Украина в американских планах, чему я сам был свидетелем и говорил это в наших передачах, она всегда была приоритетным направлением, во-первых, в силу размера, языка и прочего, и главное... некой исторической тенденции, традиции, которые, ну, скажем, в размерах Прибалтики существуют в гораздо меньшем объеме и гораздо менее интересны. Поэтому, так сказать, вот вся совокупность – это традиции сепаратизма, вот эти бандеры, борьба, так сказать, поляков, австрийцев, венгров за Украину.
Так сказать, ну, религия, кроме всего прочего, так сказать, надо понимать, что граница между католичеством и православием проходит именно там. То есть здесь да, и дальше да, вытекают да, культурные да, ценности, ну, и поведенческие. Это да, существующая граница, она, ее не так не увидишь.
Вопрос не только в западных областях Украины. Дело в том, что движение вот это вот сепаратистское, там бандеровское, как угодно его называете, оно было сильно только тогда, когда его реально поддерживали. Поддерживали его немцы, значит, оно было сильно тогда. Поддерживали его во время войны там холодные американцы, в первую очередь горячие ее фазы, которая была, ну скажем, до середины 50-х годов, там, скажем, до Карибского кризиса. После Карибского кризиса стало ясно, что в холодную войну всерьез лучше не играть, потому что можно огрести с обоих сторон, кончится дело ядерными ударами, и в результате пострадает, так сказать, не кто-то там в лесах Прикарпатье, да, а, так сказать, конкретно носитель всего этого дела. Поэтому холодная волна перешла в такую более тихую, скажем, холодную стадию. А в горячей стадии это всегда вопрос финансовой поддержки. Так что это тоже неизмеримый фактор, который надо учитывать. Ну вот, пожалуй, все, что мы сегодня должны сказать, потому что вопросы мы исчерпали. Спасибо вам за то, что принимали участие в нашей передаче. И до следующих встреч на канале Револьверы ТВ и на передаче «На самом деле». До свидания.
Всего хорошего.